Испытание веры. Ненавижу, ненавижу тебя, ненавижу. Повторял Ваня, избивая Валерку. Тот пытался еще защищаться, но силы его таяли. Перед профессиональными боксерскими ударами Вани ему было не устоять. Удар, еще удар. Не надо, прошу тебя, хватит. Я больше слова не скажу против тебя. Хватит, прошу тебя. Скулил Валерка, неловко прикрывая лицо от тяжелых ударов. Но Ваня, казалось, не знал пощады. Удар. Еще удар. Его лицо было искажено яростью, а в глазах стояли слезы от накопившейся в душе боли. Валерка летал под ударами, как резиновый мяч, который швыряют ради удовольствия. Наконец он больше не поднялся с пола. Тяжело дыша, победитель склонился над своей жертвой. «Я ведь говорил тебе, ты от меня не уйдешь», — прорычал он лежащему без движения Валерке. Потом перевернул ногой тело своего врага, сжимая кулаки для завершающего удара, и остолбенел. Он увидел разбитое в кровь лицо и застывшие глаза, в которых остались страх и мольба о пощаде. «Мертвый! Он мертвый!» промелькнуло в разгоряченной Ваниной голове. «Ты убил его!» Валеркино тело съехало с ноги Вани и, как в замедленной съемке, перевернулось лицом вниз, этим до неузнаваемости изуродованным лицом. «Убийца! Ты убил человека! Ты!» вдруг закричал кто-то Ване в ухо. Его сковали нечеловеческий страх и холод. Да, холод. Ему было холодно. Дрожа, он повернулся на голос и проснулся. Весь поту он сидел на кровати и пытался понять суть кошмарного сна. Он как будто убил Валерку. Но почему? Почему? Что за странный сон? Подумал Ваня с раздражением. Не собираюсь я убивать этого пижона Валерку. Хотя взгреть его, конечно, не мешало бы. Он не любил Валерия. Этот Ванин однокашник каждый день давал ему понять, что он, Ваня Рихтер, немец, да к тому же еще и верующий. Вообще не имеет права ходить по замечательной советской земле. Лишь христианское долготерпение останавливало его перед тем, чтобы набить этого болтуна. Он признался себе, что действительно иногда думал о мести, но не очень-то всерьез. Что ж, он ведь тоже не святой. Тут он вспомнил о споре, возникшем вчера после семинара по этике. Речь шла о любви к врагу. Ваня, ссылаясь на Библию, говорил о христианской любви. И говорил вполне убедительно. Валерий вместе с другими слушал, насмешливо поглядывая на Ваню. А потом он плюнул Ване под ноги и сказал. Ваня опять почувствовал желание врезать Валерке. Валерка сказал. «Вы, христиане, все только языком треплете. На людях-то вы все смирные, а чуть за угол зайдете и за топор. Да вам человека убить ничего не стоит, вы все убийцы. Куда только наше правительство смотрит, на его месте я всех бы вас давно отправил к вашему Богу». И опять плюнул. Ваня с трудом сдержался, а ребята одернули Валерку. Несомненно, этот сон был связан со вчерашним происшествием. Но во сне это ведь еще не убийство, просто от обиды. А голос, который он слышал и который так его напугал, это что, глаз Божий? Но ведь он же пока согрешил, лишь помыслив, правда? Не найдя ответа, Ваня заснул беспокойным сном. На этот раз ему приснилось, что он в кругу своих друзей. Они слушали гостя, старика, лицо которого в рамке окладистой белой бородки было изранено морщинами и шрамами. Говорили, что при Сталине он долго сидел в лагерях за веру. «Какая мудрость!» – подумал друг Ваня. Старик рассказывал, но Ваня поначалу не понимал его слов. Потом вдруг услышал. «Любовь, поверьте мне, друзья, любовь становится совершенной только под ударами врагов. Так учил нас Господь наш Иисус Христос, и я познал это на собственном опыте». И он немного помолчал. «И я думаю, что некоторым из вас жизнь еще преподаст этот урок». Говоря эти слова, старик неожиданно посмотрел на Ваню, и тому стало как-то не по себе от дурного предчувствия. «Как все началось?» «Я служить не пойду, отец», — — повторил Ваня упрямо. Уже битый час Рихтер-старший пытался переубедить сына. Они спорили, каждый приводил свои аргументы, но к согласию прийти не могли. Да и о каком согласии могла идти речь? Пришла повестка из военкомата, и Ваня наотрез отказывается служить в армии. «Твои предки ведь были меннониты, отец. Они из принципа никогда не служили в армии. Но ведь ты-то не меннонит, и я тоже не меннонит. Мы евангельские христиане-баптисты, и тебя никто не заставляет идти на такие жертвы», – парировал отец. Но Ваня не соглашался. «Какая разница, баптисты или меннониты? Я христианин, и как христианин обязан любить своих врагов, а не убивать». «Никто от тебя не требует этого», – отвечал Рихтер-старший. «Сотни христиан призывались на срочную службу, никого не убивали. Чем ты лучше других? Это у тебя все от брата Степанова. Скольким-то он уже голову заморочил». Рихтер-отец недолюбливал инициативника Степанова. Ему не нравились его радикализм, постоянные выпады против властей. «Будешь его слушать, попадешь вместе с ним в тюрьму, и не думай, что за Христа будешь страдать. Неразумие ваше и вызывающее поведение – вот что вас за решетку приведет». Ваня молчал. Он знал, что спорить с отцом не имеет смысла. Здесь никакие беседы не помогут. Слишком глубоко въелся в него этот страх, порожденный советской жизнью. «Ты что, отец, хочешь уехать из Союза, потому что у тебя не осталось никаких надежд, а я хочу в этой стране свидетельствовать Христа, понимаешь?» Намек на недавно поданное заявление о выезде только подлил масло в огонь. «В Германию вы можете ехать и без меня. Я здесь не пропаду». Последнее замечание Ваня вывело отца из себя. Он встал и вышел из комнаты. С тех пор, как Ваня получил повестку, почти каждый разговор в доме Рихеров проходил в этом духе. В семье было неспокойно. Только бабушка Зиглинда, кажется, не поддавалась всеобщему беспокойству. «Наш Гансик» — в семье Ваню так называли. «Обязательно вернется здоровым и невредимым, но прежде ему придется пострадать», — говорила она печально, и в ее лице было что-то пророческое. У бабушки Ваня всегда находил утешение. Бурные споры с отцом нарушали душевное равновесие, а бабушка, хотя и не поддерживала его смелые планы, но и не пыталась отговаривать, что было для Вани особенно ценно. Слишком много страданий и боли выпало на ее долю. В смутное революционное время она потеряла родителей, сестер, братьев и мужа, Ваниного деда. Она научилась воспринимать события как Божий промысел. Наверное, только она с ее мягкостью и глубиной чувств была способна повлиять на упрямого Ваню, на его бесстрашные замыслы, но она не отговаривала внука. В баптистской общине Ваня никому не говорил о том, что хочет отказаться от военной службы. Не то, чтобы он боялся, что его будут отговаривать, нет. Скорее, это происходило от неуверенности, действительно ли он способен на это. Раньше, когда призывали его друзей, он охотно давал советы, но теперь молчал. Даже своей подруге Марине он не сказал ни слова, хотя она, кажется, догадывалась обо всем. Тем не менее, они не говорили друг с другом о будущем. Родители Марины Рацвал тоже подали заявление на выезд в ФРГ. Призыв в армию, выезд в Германию – все это делало будущее весьма неопределенным. Поэтому Ваня не хотел о нем говорить. Разве только со Степановым? Этот, далеко еще не старый брат-баптист, был для него духовным наставником, и не только для него. Со дня обращения он направлял Ваню в вопросах веры. Ваня рассказывал ему о своих проблемах, о своих прегрешениях. Брат Коля, как его называли, был в курсе всех дел. И теперь Степанов был единственным, кому доверился Ваня. Степанов учил, как вести себя в тех или иных случаях. Каждый совет он подкреплял словами из Святого Писания. И как все, что он говорил и делал, указания его были твердыми, радикальными и бескомпромиссными. Наконец, настало 12 мая. В этот день Ваня должен был явиться на медицинскую комиссию в райвоенкомат. Теперь он мог, наконец, объявить о своих намерениях. Взволнованный, Ваня шагал по весенним улицам своего родного эстонского города. У автобусной остановки он не остановился, решив идти до военкомата пешком. Времени у него было достаточно, и он хотел еще раз обдумать план действий. Дорога в военкомат вела через большой парк с искусственным прудом посередине. Здесь можно было покататься на лодке. Были в парке и аттракционы, и даже колесо обозрения. Здесь Ваня со своим классом часто занимался спортом, так как около школы не было подходящей площадки. Летом устраивались соревнования по легкой атлетике, а зимой на льду замерзшего пруда играли в хоккей, зимний регби. Молодежь из общины евангельских христиан-баптистов часто собиралась в парке на пикник. Этот парк стал для Вани настоящим символом всего радостного и светлого, что было в его жизни. Уже цвели первые садовые цветы, которым, как всегда, не хватало заботливого ухода. Но Ваня не замечал этого. Парк был для него несказанно красив. «Ты действительно откажешься служить, Ваня?» — услышал он вдруг чей-то голос. «Ведь ты рискуешь больше никогда не вернуться сюда». Ваня испугался. Он пошел быстрее, чуть ли не бегом миновал цветочные клумбы, будто его застали за запретным занятием. Голос звучал все настойчивее, отзываясь в голове физической болью. Парк больше не радовал. Ваня пошел еще быстрее и выбрался из парка при первой возможности. Нет, он не хотел больше думать об этом. «Решение принято, ни шагу назад», — повторил он про себя. «Но ведь ты еще и не задумывался всерьез о том, что сможешь больше никогда не вернуться сюда», — настаивал голос. Это было правдой. Он еще ни разу не пытался определить цену своего решения. Когда он думал о страданиях, всегда возникало ощущение что-то героического. Но размышлять о страданиях было совсем нетрудно. Теперь же они могли стать реальностью. «Ты просто боишься. Это животный страх», — сказал он себе вполголоса. «Но Христос сумел бы побороть в себе этот страх». Он пытался вновь и вновь успокоить себя. Не получилось. Беспокойство в нем нарастало. Когда он подошел к райвоенкомату, сердце от волнения, казалось, было готово выскочить из груди. В военкомате. В продолговатом вестибюле военкомата был полумрак. Здесь уже толпились 50-70 парней. Некоторые из них были знакомы Ване по школе, другие по техникуму. Они стояли небольшими группами и разговаривали. Ваня прошелся от группы к группе, поздоровался со знакомыми, послушал, о чем они говорят. Парни меньше всего рассуждали о том, где хотели бы служить. Разговор крутился в основном вокруг того, что не следует делать, а о стройбатах отзывались отрицательно. В одной из групп разговаривали совсем тихо. Ваня прислушался. Это были эстонцы. Они обсуждали по-эстонски, как можно получить белый билет. Речь шла о средствах, вызывающих температуру, аллергию и даже признаки психического расстройства. «Ну, этим ребятам хочется в любом случае остаться дома», – подумал Ваня с облегчением. Оказывается, не только он один не хотел идти в армию. Вдруг кто-то замахал Ване рукой. В нескольких метрах от него стоял Валерий, Ванин товарищ по техникуму. «Эй, старик, ну как твои фосфаты?» – спросил он, подходя к Ване. «Все еще размышляешь о том, как избавить от них наше любимое Балтийское море?» Валерий, как и Ваня, готовил дипломную работу по проектированию системы химической очистки сточных вод при производстве фосфатов. К сожалению, руководитель проектов забраковал систему из-за ее чрезмерной автоматизации. После безжалостного отсечения всех новаций их проект был принят. Ваня очень расстраивался по этому поводу, а программатичный Валерия частенько подшучивал над ним. Вот и теперь тоже. «Нет, я это дело бросил», — ответил приветливо Ваня. «Мой идеализм здесь, наверное, бесполезен». «Верно, дружок. Ты вот идеалист, баптист, а может, еще кто-нибудь. Ну какой тебе от этого толк? Если бы ты этими дипломами поменьше занимался, глядишь, и не надо было бы сюда являться». Валера намекал на Ванин диплом с отличием, который открывал ему дорогу в институт. Но, как у верующего, у него не было шансов поступить в вуз, и Валерий знал это. «Ты в какой род войск хочешь?» – спросил он, помолчав. «Я в радисты попрошусь. Служба спокойная и не опасная, а ты?» «Я вообще служить не хочу», – сказал Ваня. Но вовремя спохватился и ответил неопределенно. «Я еще не знаю». На его счастье, в вестибюль вошел дежурный офицер и пригласил ребят на медкомиссию. Он был рад тому, что их разговор прервали, и пошел в следующий зал. Здесь проходила регистрация. Младший офицер записывал данные каждого призывника, справлялся о его болезнях и спрашивал, где он хочет служить. «Но ведь это простой регистратор, младший офицер, он ничего не решает», – подумал Ваня и ответил на вопросы уклончиво. Тем не менее, собственное поведение нравилось ему все меньше. «Ведь дома спросят, ну как? Что ты сказал в военкомате?» «Степанов тоже спросит». «Пути назад нет», — уговаривал себя Ваня. «Какой будет позор, если я сейчас отступлю? Что люди скажут?» «Все философствовал, а тут на тебе! А Христос? Что он подумает о таком трусе, как ты?» Ваня шел от одного врача к другому, и в голове его был полный сумбур. «Вы абсолютно здоровы, товарищ Рихтер», — сказала ему милая женщина-врач, когда он прошел медкомиссию. «Отдайте вашу карточку в регистратуру и становитесь образцовым советским солдатом», — пожелала она ему. Ваня взял карточку и поплелся в регистратуру. Тот же самый офицер взял карточку, даже не взглянув на Ваню. «Ну давай же говори, чего молчишь?» Ваня отчаянно пытался побороть неуверенность. Наконец он собрался духом и выпалил. «Товарищ офицер, моя вера не позволяет мне брать в руки оружие». Офицер удивленно посмотрел на него и строго сказал: «Это невозможно, товарищ призывник. По законам нашего государства все мужчины должны пройти действительную военную службу. Вы должны уметь держать в руках оружие. Ты тоже, понятно? Скоро тебе сообщат, когда и куда явиться. Следующий». Ваня хотел возразить, но офицер уже занимался со следующим призывником. Тем не менее, ему показалось, что офицер отложил его карточку в сторону. Когда Ваня выходил из военкомата, у него дрожали коленки, но все-таки он чувствовал облегчение. «Ну вот, теперь меня сунут в стройбат, а там посмотрим». «Через неделю уже отправят первую группу новобранцев», — сказал кто-то у входа. «Через неделю начнется новый этап моей жизни», — подумал Ваня, и эта мысль испугала его. Он почувствовал страшную усталость. Дорога. Поезд тронулся. Старенький тепловоз с трудом привел в движение длинный состав. В какой-то момент показалось, что поезд стоит, но вот тепловоз рывком сдвинул с места вагоны, и поезд с победным грохотом стал набирать скорость. В одном из купе общего вагона разместились новобранцы. Устав от долгого ожидания на призывном пункте в Таллине, каждый постарался занять местечко получше. Путь, видно, предстоял неблизкий. Сопровождающие офицеры не говорили, куда они едут, намекали на то, что ехать придется долго. Ваня не успел занять хорошее место, ему досталась третья полка, что его, правда, не очень огорчило, зато я могу спокойно почитать Евангелие, подумал он. Он забрался на самый верх, рассовал свои пожитки, достал из вещмешка кусок хлеба, оставшийся со вчерашнего ужина, и стал его неторопливо жевать. Хлеб успел зачерстветь, но Ваня, погруженный в свои мысли, не замечал этого. Мимо вагонного окна проплывали деревни, леса, огромные, только что вспаханные после долгой зимы поля. Весна наполняла деревню новой жизнью. Поезд направлялся в сторону Москвы. Ваня уже не раз бывал в столице, но маршрут, которым они ехали, был ему незнаком. В прошлой поездке Ваня часами сидел у окна, а теперь незнакомые пейзажи, казалось, совсем его не интересовали. Мысли уносились туда, где ему предстояло служить. «Как все будет?» Непрерывно вертелось в голове. В Таллине он еще раз пытался заявить офицерам, что не желает брать в руки оружие, но, очевидно, его все-таки сунули в обычную воинскую часть. Куда их везут, было пока непонятно, но по знакам различия сопровождающих офицеров и солдат было видно, что эту группу новобранцев направляют не в стройбат. «Но почему же? Почему?» спрашивал себя Ваня вновь и вновь. «Почему никто меня не слушал? Все как будто не принимали меня всерьез. Они, наверное, думают, что я в конце концов отступлюсь, струшу. Ну, конечно, они мне не верят. Как все будет?» Ване было страшно. Выстроенное его фантазии здание рушилось, как карточный домик. Какой там стройбат? Его активного баптиста послали служить в регулярную армию. Он слыхал, что так поступают со слабохарактерными верующими, в стойкости которых сомневаются. Тут ему вспомнились слова одного из учителей на выпускном вечере в техникуме. «Знаете, Рихтер, у вас это с верой, наверное, не совсем серьезно. Вы настолько не похожи на верующего и внешне, и по складу характера, что я никогда не поверю, будто религиозные фанатики могут вас одурманить». «Может, этот учитель окажется в конце концов прав?» Еще незадолго до отъезда, прощаясь с Мариной, которая собиралась с родителями на Кавказ, он успокаивал ее, повторяя, что 2 года не вечность, а срочная служба не кромешный ад. Кроме того, ведь он заявил, что не возьмет в руки оружие, так что ей нечего бояться. Говоря все это Марине, он успокаивал и самого себя. Однако поездка в битком набитом автобусе в Таллин, многочасовые обследования и унижения в таллинском призывном пункте и в первую очередь тот факт, что его послали служить в регулярную армию, вернули Ваню к реальности. Нет, ему предстояло не просто на 2 года изменить свою жизнь. Его ожидало много непонятного. Он чувствовал, что ему придется очень и очень тяжело, и поэтому было страшно. Ваня устало закрыл глаза. И вдруг ему показалось, что поезд сейчас остановится у вокзала его родного городка. Он выйдет, пройдет знакомой улицей до автостанции, и... Он снова открыл глаза и с разочарованием увидел, что поезд, прибавляя ход, увозит его все дальше от дома. Чувство одиночества овладело Ваней. Сердце вдруг заныло так сильно, что он весь съежился на своей третьей полке. Так он пролежал довольно долго. Сопровождающие солдаты и новобранцы внизу давно уже спали. 2 из них громко храпели, но Ваня, казалось, ничего не слышал. Постепенно боль отступила. Как всегда, в такие моменты Ваня попытался выразить свою боль, свой страх, свое одиночество в стихах. Это помогало ему, приносило облегчение. Вдруг он отчетливо услышал: «Не бойся, ведь я с тобой». И вслед за этим прозвучали слова из книги пророка Исаии, глава 43. Потом он взял блокнот и карандаш и стал быстро писать. «Есть друг у меня на земле. Он ведает, что меня ждет. Он рядом со мной. Он поможет в беде. Смотрю я без страха вперед». «Как все будет?» Вертелся в голове все тот же вопрос. Ваня не знал. «Но ведь Бог, Он-то все знает. Он уже сейчас готов помочь мне». Как никогда раньше он вдруг осознал близость Бога. Глаза его наполнились слезами, стало легко на сердце. Он знал, Бог прикоснулся к нему, Бог говорил с ним. «Будет, что будет, что он допустит, то и будет», — сказал Ваня тихо и вскоре заснул. Утро настало, как всегда, неожиданно. Один за другим просыпались новобранцы. Когда Ваня открыл глаза, он увидел Женю, который сидел на противоположной полке с недовольным видом. «Что за такая полка?» — возмущался он. «Всю ночь глаз не сомкнул. Везут, как скот». Внизу кто-то громко засмеялся. «Брось ты, Жень, нормальная полка!» — попытался успокоить его Ваня. «Я хорошо поспал». «У тебя дома, наверное, такой же насест вместо кровати», — проворчал торт сердито. Ваня не стал спорить. Все еще под впечатлением вчерашних размышлений он спрыгнул в проход, разбудив тем самым 3 новобранцев. Те заворочились, ругая Ваню, что вызвало опять дружный смех сопровождающих офицеров. Поезд подъезжал все ближе к столице. Справа по ходу был виден живописный берег искусственного Московского моря. Пассажиры вышли в проход, встали у окна. Когда купе опустело, Ваня опять забрался на свою багажную полку, вынул из вещмешка Новый Завет и стал читать. Он так увлекся, что не заметил, как к нему на 3-ю полку заглянул Сергей Стоянов, новобранец из его родного города. «Эй, Вань, ты чего там делаешь?» — спросил он с любопытством. Ваня даже вздрогнул от неожиданности. «Да так, ничего, книжку читаю, вот взял дорогу почитать». Слишком внезапно возник этот Сергей. А вдруг он и дальше будет спрашивать, что тогда? Но Сергей спустился вниз и опять подошел к окну. Ваня спрятал Евангелие. «Ты испугался, что тебя засекут как верующего», — укорял он себя. Ему стало стыдно. Так что это было вчера вечером? Всего лишь галлюцинации от усталости? Он повернулся лицом к стене и стал молиться. Слова его были искренни. «Господь Иисус, ты видишь, что я испугался, что я струсил. Помоги мне не отрекаться от тебя. Мне страшно, но ведь ты уже помогал мне побороть страх». Разговор с Господом ободрил его. Он повернулся к окну. Поезд уже ехал через пригород. Высотные дома выглядели мрачновато. «Эх, Москва, столица!» – подумал Ваня. «Что-то ты посерела». Один за другим новобранцы вернулись в купе. Поезд подъезжал к вокзалу. Все взяли свои вещи и пошли к выходу, Ваня тоже. Ему всегда нравилось рассматривать толпу встречающих на перроне, но когда он увидел радостные лица людей, у него опять сжалось сердце. Он вспомнил родителей, братьев и сестер из общины. В прошлом году, когда он приехал из Средней Азии, его встречали почти все, как знаменитого артиста. Воспоминания нахлынули на него. Но надо было поторапливаться. Ваня старался не смотреть на встречающих. Комсомольская площадь – одна из самых оживленных в Москве. Москвичи называют ее площадью трех вокзалов, ведь здесь действительно расположены три крупнейших вокзала столицы. Ежедневно сюда приезжают десятки тысяч людей изо всех уголков страны. Нескончаемым потоком льется пестрая толпа, кого здесь только не встретишь. Дважды в году, в мае и в сентябре, в этом потоке появляются группы коротко стриженных парней. Они выглядят почти одинаково, движутся во всех направлениях. Кажется даже, что беспорядочно. В составе одной из таких групп и Ваня переходил с одного вокзала на другой. Вокзальная суета была ему знакома. Деловитые московские носильщики поджидали клиентов. Толстые продавщицы предлагали пирожки, беляши, мороженое. Типично московская толчея. Ваня не раз бывал в Москве. Обычно это были короткие остановки по пути в Среднюю Азию. Каждый транзитный пассажир должен был рассчитывать на то, что ему придется проторчать на вокзале несколько часов, а то и дней. Многие пассажиры спали прямо здесь, в залах ожидания, чтобы не пропустить поезд, или просто потому, что устроиться в гостиницу в столице было невозможно. Коротких транзитных остановок Ване хватило, чтобы оббежать важнейшие исторические достопримечательности. Последний раз Ваня проезжал через Москву меньше года назад, сразу после окончания техникума. Пестрая суета Комсомольской площади тогда ему так понравилась, что он даже сочинил об этом длинное стихотворение. И все-таки каждый раз он сравнивал Москву с Сталином или Ленинградом, и столица не выдерживала сравнения с его любимыми городами. Вот и теперь, погруженный в воспоминания, он невольно подумал. Да, Ленинград намного красивее и, к тому же, намного ближе к дому. Колонна тем временем продвигалась к переходу, ведущему на Казанский вокзал. Ей навстречу попадались группы новобранцев по виду южан. Одни походили на грузин и армян, другие на узбеков и казахов. Ваня замыкал свою колонну. С грустью поглядывал он на встречных ректуров. Как знать, может, кто-то из них попадет на его родину. Вдруг ему пришло в голову, что, может быть, и среди этих встречных новобранцев есть верующие, что в душе у них творится то же, что и у него. Надо бы их поддержать молитвой, подумал он и стал тихонько молиться. От этого ему стало легче. Я не один. Где-то там, в пестрой толпе, идут мои братья. Им нужен я, им нужны мои молитвы, и они тоже молятся за меня. Удивительная уверенность в том, что он принадлежит к незримой, но тем не менее реальной общности молодых христиан окрылила его. «И дома молятся за меня». Эта мысль окончательно успокоила Ваню. За размышлениями и молитвами Ваня не заметил, как очутился на Казанском вокзале. Здесь офицеры оставили новобранцев на попечение сопровождающих солдат и пошли за билетами. Оставшиеся дни новобранцы немного расслабились. Завязался оживленный разговор. Ребята полезли в карманы и мешки, вытаскивая, несмотря на запрет, сигареты. Сопровождающие соблазнились дорогими сигаретами, и скоро все в группе уже знали, куда они едут – в Куйбышев. Выяснились еще кое-какие подробности. Их направляли в часть противоракетной обороны, и, по словам старослужащих, стариков, служба там была не очень тяжелая. «Хорошо то, что не в пустыне где-нибудь служить будете», — говорил один из них. «Куйбышев — это миллионный город, симпатичных девушек полно, Кино на каждом углу, дискотеки. Там не соскучишься. Это были хорошие новости. У новобранцев улучшилось настроение. Один из солдат вдруг предложил выпить, пока нет офицеров. Идея понравилась. «Пару блюз носа. Вот вам и ящик водки», — обещал Тама, коренастый эстонец, уже год отслуживший в Куйбышеве, самый бойкий рассказчик. Ваня знал, к чему это дело идет. Он спросил Валерия, нет ли у него неотправленных писем домой. «Я пойду куплю марки, а потом поищу почтовый ящик», — сказал Ваня. Валерий с радостью отдал ему свои письма. «Ты только побыстрей, а то тебе водки не хватит», — крикнул он вслед. Ваня не ответил. С письмами в руке он медленно шел между рядами ожидающих. Сотни, нет, тысячи людей сидели и лежали вокруг. Большинство выглядели устало, измучено. «Сколько-то они уже ждут?» — спрашивал себя Ваня, глядя на пассажиров. Он проходил мимо новобранцев. Один офицер даже крикнул ему, чтобы он возвращался к своей группе, но Ваня не торопился. Он уже много поездил и знал, что так быстро билетов не достанешь. К тому же ближайший поезд на Куйбышев был только около полуночи, так что времени у него было сколько угодно. Он вернулся часа через три. Как и следовало ожидать, большинство ребят были навеселе. Одни пели, другие ругались, третьи смеялись. Выпившие эстонцы ругали почем зря советскую власть. Один из новобранцев, наверное, уже с кем-то подрался, так как поодаль с ним разбирались два милиционера. Сопровождающие солдаты были тоже под мухой, но, тем не менее, пытались уговорить милицию отдать им драчуна на поруки. Ваня быстро отыскал свои вещи в общей кучке и расположился неподалеку от группы. Уставший, он скоро заснул. Ему приснился родной город. Кружок молодых баптистов в доме Степанова, который строго наказывал Ване не отступать от веры. По пути домой с ним случилось нечто ужасное. Как всегда, он провожал подругу до перекрестка, разделявшего их улицы. Но тут, откуда ни возьмись, выскочила большая машина, она ехала прямо на них. Он успел только оттолкнуть Марину в сторону, почувствовал тяжелый удар в ухо и проснулся. Над ним стоял один из офицеров и орал. «Я его уже полчаса ищу, а он тут дрыхнет, болван! А ну, вставай скорей! Не хватало нам еще опоздать из-за тебя!» Ваня вскочил, схватил вещмешок и побежал вдогонку за группой. Эту группу новобранцев было трудно спутать с другой. Окруженные десятками милиционеров, с криками и пением ребята шли на 12-й перрон. Там уже стоял куйбышевский поезд. «Явился, голубчик!» Завопил Валерка, уже сильно захмелевший. «Ну ты хорош, гусь! Небось, уже успел подхватить москвичку. Шустрый ты малый, с тобой не соскучишься!» Он положил свою тяжелую руку Ване на плечо и улыбнулся ему так ласково, как могут только пьяные русские. Чем больше водки они выпьют, тем сильнее впадают в детство. Поездка превратилась в сущий ад. Новобранцы прихватили несколько бутылок водки в поезд, так что пьянка продолжалась. К 2 часам ночи все были пьяны в лёжку. И новобранцы, и старослужащие, и офицеры не раз приглашали выпить с ними и Ваню, но он все время отказывался. Наконец, один из офицеров не выдержал, схватил Ваню за ворот и буквально стянул его с полки. «Да ты никак верующий, ты слабак! Смотри у меня, если в тебе течет хоть немножко монашеской крови, то я большой специалист по кровопусканию. Я из тебя всю твою поганую кровь высосу». Последовал мат. Потом офицер начал выпихивать Ваню из купе под дружный хохот остальных. «Да я тебя сейчас из поезда выкину. Ты монах не пьющий», — говорил он, толкая Ваню к двери. До сих пор Ваня не сопротивлялся. Но последняя угроза его напугала. Одним рывком он вырвался из объятий офицера, схватил того за плечи и толкнул назад в купе. Офицер попытался подняться, чтобы отомстить Ване, однако был уже настолько пьян, что не смог и остался лежать на полу. Теперь все смеялись уже над ним. Ваня стоял в проходе и тихонько молился. Эта вдрызг пьяная компания наглядно показала, что ожидает его в прославленной Красной Армии. «Так вы не пьете?» — сказал вдруг кто-то рядом. Ваня обернулся и увидел второго сопровождающего офицера, который странным образом исчез в самом начале поездки. «Нет», — ответил Ваня. из-за ваших убеждений? Да, в пьянке я ничего хорошего не вижу. По-моему, это отвратительно. Ваня кивнул в сторону купе, из которого по-прежнему доносились дикие вопли, не дававшие спать всему вагону. «Курите?» — спросил офицер, протягивая Ване сигареты. «Нет, не курю», — ответил тот. «Ну, вы, наверное, впрямь святой». Офицер смотрел на Ваню всезнающим взглядом. «КГБшник», — мелькнуло в голове. Ваню охватило беспокойство. Он отвел глаза и сказал тихо. «Я хотел бы быть святым, но, к сожалению, не получается. Извините, товарищ офицер, я спать пойду». Офицер промолчал. Ваня вошел в купе, запрыгнул через голову пьяных ребят на верхнюю полку и попытался заснуть. «Господи!» — молился он перед сном. «Начался мой путь в ад. Прошу, приди ко мне». Вдруг сквозь бормотание пьяных новобранцев ему почудился голос. «Когда я буду идти через долину смертной тени, не оставь меня одного». Он не мог вспомнить, откуда эти слова. «Наверное, из псалма», — подумал он и заснул, успокоенный подговор пьяных солдат. Солдатское мыло. Кусок солдатского мыла, которому вчера все так радовались, стал сегодня ненавистным. Мыло было плохое, въедалось в многочисленные ранки на исцарапанных солдатских руках. Руки от этого сильно болели. Морщась, разглядывали новички свои ладони, бывшие всего 4 дня назад гладкими, чистыми. Израненные, исколотые, исцарапанные руки просили отдыха, но отдыха в ближайшие 2 года им, по всей вероятности, было не видать. Большинство из 30 новобранцев были из Ленинграда и Таллина. Жители больших городов, только что со школьной скамьи, они не знали тяжелого физического труда. Тем труднее были для них первые дни в славной советской армии. Выданная форма была на пару размеров больше, ее нужно было ушивать, а потом пришивать к ней знаки различия. Портных здесь не было, все надо было делать самим. Легко сказать «шей сам», а если ты этого никогда не делал, зачастую даже никогда и не видел. Но приказ есть приказ. И ребята взялись за ножницы и иголку с ниткой. Кто не успевал за день, доделывали ночью. Советский солдат должен уметь делать все, поэтому только поспевай учиться. «Вот глупый, не спросил вовремя маму, как надо шить?» — думал Ваня, разглядывая свои исколотые руки. 4 дня всего прошло, а руки уже болят страшно. Да еще это мыло. Надо их все-таки отмыть, а то опять в наряд пошлют. Он вспомнил своего приятеля Валерку Павлова, который явился вчера вечером с грязными руками на поверку. Всю ночь потом он и еще 3 несчастных чистили картошку. «Попробуй, начисти на всю роту, это ведь 1000 человек!» «В самой современной советской армии много делается, как в средние века», — думал Ваня, пытаясь отмыть руки от черной анилиновой краски. Погруженный в свои мысли, он не заметил, как остался один у умывальника. Все уже убежали на построение. «Солдат Рихтер, вы здесь не в дамском салоне, а в советской армии. Сколько еще вас взвод должен ждать?» Ваня испуганно глядел на старшину Павленко, возникшего перед ним. «Я... не якоти! Вы что, оглохли? Было объявлено построение. Я вам сейчас уши-то прочищу. У меня есть хорошее средство!» Орал он на Ваню. «Товарищ старшина, это мыло!» «Что мыло? Покажите-ка свои руки!» Ваня протянул старшине свои распухшие руки. «Что? Это так-то вы руки моете? Здесь грязь, и вот тут тоже!» «Товарищ старшина, это не грязь!» «Да к тому же еще и дерзит, дерзкий, глухой и слепой! Но здесь вас вылечат, не беспокойтесь!» Он изобразил приятную улыбку. «А ну, марш в строй!» Ваня понесся со всех ног и пристроился к своему отделению. Старшина Павленко поспешил следом, встал перед строем и громко скомандовал. 3-й взвод! Тут он сделал ласковую мину и торжественно объявил. 3-й взвод! Из-за опоздания рядового Рихтера на построение после обеда вместо отдыха побежит кросс 5 километров. Тут улыбка исчезла, Павленко выкрикнул. «Рядовой Рихтер, 3 шага вперед!» Предчувствуя недоброе, Ваня вышел на три шага из шеренги и повернулся лицом к взводу. В глазах солдат не было ни капли сочувствия. Их усталые лица выражали одну лишь неприязнь. Ваня беспомощно поискал глазами Валерия, но и тот смотрел на него с осуждением. «Бедный Валерка! Он ведь не спал всю ночь, так ждал обеденного перерыва, а теперь на полный желудок придется еще и бежать 5 километров». От стыда Ваня опустил голову, но Павленко снова заорал. «За опоздание на построение рядовому Рихтеру объявляется сегодня ночной наряд на кухню». Ваня непроизвольно посмотрел на свои исколотые руки, которым теперь еще достанется и от кухонного ножа. «Опустите руки!» — крикнул Павленко. «Встаньте в строй, рядовой Рихтер!» Затем снова с ласковой улыбкой на лице старшина объявил, что взвод сейчас по ротному расписанию пойдет на обед в столовую, и что это надо будет сделать более дисциплинированно, чем до сих пор. «Строевым шагом мы пойдем через плац к столовой. В строю не разговаривать. Перед обедом я отдам рапорт дежурному офицеру, и затем по моей команде взвод проходит в столовую. Наши столы сзади, слева. На обед вам дается 15 минут. После обеда строим, пойдем на спортплощадку и освежимся 5-километровым кроссом. А сейчас, — закончил Павленко свою речь, — шагом марш!» Голодные, усталые и злые 30 новобранцев кинулись в большой кастрюле, в которой колыхалась непонятная серая бурда. Ваня из чувства вины, стоявший в сторонке, терпеливо ждавший своей порции бурды, вздрогнул, когда Павленко заорал за его спиной. «Взвод! Встать! Из столовой шага марш!» Никто не понял, в чем дело. Они ведь честно заработали себе обеденный перерыв. А теперь что же? Опять на построение? Без обеда? Стало тихо. Ребята из других взводов обернулись, чтобы посмотреть, что за наказание придумал на этот раз Павленко. Немногие счастливчики, уже получившие свою порцию серой бурды, умоляюще смотрели на Павленко. В глазах стояла просьба: «Дайте нам дообедать». Молчание продолжалось долго, никто не двигался. Павленко язвительно ухмыльнулся, переводил глаз с одного солдата на другого, словно давая понять: «Ну, ребята, здесь я ваш бог и отец, ваша жизнь и смерть, здесь я все, а вы ничто». Ваня, стоявший в сторонке и поэтому видевший весь взвод, удивленно рассматривал лица ребят. Вон эстонец Мяги. 3 месяца назад окончил Тартовский университет. Головастый малый. Говорили про него друзья, приехавшие с ним из Тарту. Или вон Коля из Ленинграда. В свои 25 лет он сочиняет отличные песни, здорово играет на гитаре. А Калев, а Таоми, а Паша... Каждый из них что-то представлял из себя дома, где их считали за людей, а здесь они просто солдаты, советские солдаты. «Странно, — думал Ваня, — как быстро люди меняются. Всего неделя, как мы здесь. И кто нас изменил? Павленко, этот солдафон. Странно». Немая сцена тянулась, казалось, бесконечно долго. Вдруг двое солдат, словно испугавшись, что у них отнимут еду, стали быстро-быстро есть, только ложки замелькали. «Прекратить!» – взревел Павленко. Он подскочил к одному из едоков и выбил у него из рук миску, так что баланда выплеснулась на длинный стол, а в миске остался только маленький кусочек мяса. «Вон отсюда!» – вопил Павленко. «Как свиньи!» Дальше шел мат. Ребята в растерянности высыпали из столовой. Павленко приказал им построиться и затем, словно его подменили, стал с улыбочкой объяснять, что дисциплинированные солдаты должны себя прилично вести за столом, что это важно не только в армии, но и в повседневной человеческой жизни. Он предлагает, чтобы один из них, скажем, инженер Мяги, который наверняка уже кое-что слыхал о правилах поведения за столом, взял на себя раздачу пищи. Закончив лекцию, он позволил взводу вернуться в столовую. На этот раз порядка действительно было больше. Но едва солдаты расселись, и Мяги, новоиспеченный раздатчик, подошел к кастрюле, как Павленко громко скомандовал. «Товарищи солдаты, наши 15 минут истекли. Прошу выйти из столовой и построиться, ведь нам надо еще пробежать 5 километров кросса, не так ли, рядовой Рихтер?» «Вот бессовестный», — мысленно подумал Ваня. Ненависть закипела в нем. Руки сами с собой сжались в кулаки. Бессовестный, безмозглый солдафон. Как бы тебе охота было набить? Многие, наверное, думали то же самое. Некоторые стали протестовать, возмущаться. Эстонцы быстро заговорили между собой по-эстонски. Однако Павленко сладко улыбнулся и сказал, как ни в чем не бывало. «Друзья мои, ну что же я могу поделать? Другие взводы тоже хотят поесть». Он еще не успел договорить, как дежурный офицер, до сих пор молча наблюдавший за этой сценой, приказал: «Павленко, отведите свой взвод в казарму. Для вас обеденный перерыв закончился». Когда все вышли из столовой, от приветливости Павленко не осталось и следа. Он приказал Ване встать в голову колонны. «Вот он, рядовой Рихтер. Покажет вам, как надо бегать кросс. Не правда ли, рядовой?» Ваня молчал. Павленко подошел к Ване и прошипел ему в лицо: «Если я тебя о чем-либо спрашиваю или тебе что-либо приказываю, ты должен отвечать. Так точно, товарищ старшина. Понятно?» При этом он сделал страшные глаза. «Повторите!» — крикнул он торжественно, возвысив голос. «Так точно, товарищ старшина!» — ответил Ваня. Его голос звучал твердо, его тело дрожало от ярости. Как пьяный он пошел в голову колонны и по команде Павленко побежал. Его голодные, усталые и напуганные товарищи побежали за ним. Уже неделю третий взвод упражнялся. Нет, это было не какое-то особо важное военное упражнение. Это было то, чему нормальный человек вообще-то обучается еще в раннем детстве. Тем не менее, у всего третьего взвода старшины Павленко это не получалось. Взвод упражнялся вечером, упражнялся утром, упражнялся раз по 40 на свежую голову и, падая от усталости, но все-таки без особого успеха. Павленко грозил. Павленко наказывал. Напрасно. Просто некоторые из ребят были слишком медленными. Солдаты третьего взвода со страхом ожидали вечера. Они просыпались с ужасом при мысли об этом упражнении. Вот и теперь в ленинской комнате, так называлось нечто вроде солдатского клуба, где утром проходили политзанятия, а вечером солдаты могли посидеть, поиграть в настольные игры, если не было других занятий или нарядов. Вот и теперь разговор крутился вокруг 45 секунд. Ребята делились опытом друг с другом. Старослужащие ухмылялись, но толковых советов дать не могли, говорили только: «Ну что здесь трудного? Встать да лечь. Проще простого. Встал да лег. Вот и вся наука». Легко сказать, да трудно сделать. Ведь на это «встал да лег» отводилось всего 45 секунд. Причем все надо было сделать точно, как предписано. Как звали того генерала, который придумал эту столь важную для советской армии процедуру, никто сказать не мог. Но ее важность новобранцы чувствовали на своей шкуре ежедневно. Павленко считал, если что случится, то каждая секунда дорога, тем более в противоракетной обороне. До того и тренировались. Ваня слыхал об этом еще раньше от своих старших друзей, отслуживших в армии, поэтому протренировался еще дома. Но у других, например, у Мяги, ничего не выходило. И когда он не укладывался в отведенное время, с ним одевалось и раздевалось все отделение. Только те, кто посылали кого посылали в ночной наряд на кухню, могли в этом не участвовать. Ваня ненавидел это раздевание-одевание и был бы рад, если бы его освободили. Павленко заметил это и решил даже похвалить Ваню на вечерней поверке. «Рядовой Рихтер, несмотря на многие ваши отрицательные качества, вы одним из первых одолели 45 минут секунд. Это достижение заслуживает поощрения. В советской армии ценят хороших солдат». У Вани зародилась надежда на то, что Павленко избавит его от наряда на кухню. Однако все вышло совсем иначе. «Рядовой Рихтер, 3 шага вперед!» «Рядовой Рихтер», — Павленко повысил голос, — «вы получаете почетное задание продемонстрировать таким лентяям, как Мяги, как надо раздеваться и одеваться. А поскольку до таких разгильдяев все доходит не сразу, покажите-ка свое искусство отделению 10 раз подряд». Улыбка исчезла с Ваниного лица. Павленко хохотнул, вынул из кармана секундомер и приказал: «Раз, два, три, начали!» Со слезами на глазах Ваня побежал к своей кровати и разделся. 45 секунд истекли. Он лежал под одеялом. Павленко проверил. правильно ли сложены вещи, сказал, что сапоги стоят не совсем так, и крикнул: «Рядовой диктор, подъем!» Опять 45 секунд, потом еще и еще раз, всего 10 раз. Ваня не смел взглянуть на товарищей. Он знал, что никто из них не ухмыляется, никто не злорадствует, ведь каждому было понятно, что он может стать следующим. 10-й раз он выпрыгнул из постели, молниеносно оделся и встал в строй. Павленко тоже подошел к строю солдат, вынул из кармана коробок спичек и сказал с ехидцей в голосе: «Ну вот, полюбовались искусством Рихтера, а теперь ваша очередь. Рихтер, марш на кухню!» «А вы все?» Он вынул спичку, зажег и поднял ее вверх. «А вы должны одеться и построиться, пока эта спичка горит. Так что молите Бога, чтобы она горела подольше». Ваня побрел на кухню, у него дрожали ноги, а остальные ребята в это время одевались и раздевались на перегонки с огнем. Один из новобранцев не выдержал и упал в обморок. Его отправили в лазарет. Кое-кто